Издательство «Бомбора». Океан книг.
Расс Гринберг. Хаяо Миядзаки. Ранние работы мастера. Читает Дмитрий Суворов. Посвящается Нурит, Матану и Майклу. Предисловие. Первоначально написать книгу меня вдохновило детское воспоминание, общее для меня и многих других детей 1980-х годов в моей родной стране Израиле. В то время у нас был только один доступный для просмотра телеканал – общественный. Предназначенные для детей часы вещания на нем были ограничены образовательной программой. В соответствии с ней, многие часы отводились продолжительным анимационным шоу, адаптациям классических произведений детской литературы, в том числе «Приключений Питера Пэна», «Джеймса Барри», «Маленьких женщин» Луизы Мэй Олкотт и многих других. Одной из первых подобных экранизаций, появившихся на экране общественного канала Израиля, и, безусловно, самой запоминающейся, стал мультсериал «Сердце», основанный на одноименном детском романе 1886 года «Коре» на языке оригинала итальянского писателя Эдмондо де Амичиса. В его книге рассказывается о детстве школьников и о сложностях, с которыми они сталкиваются по мере того, как их страна становится современным национальным государством. Анимационный сериал адаптировал и расширил сюжет романа де Амичиса о мужественном мальчике Марко и его путешествии из Италии в Аргентину в поисках пропавшей матери. У литературного первоисточника была своя доля поклонников среди предыдущего поколения молодых израильтян, ведь они чувствовали, что патриотический дух книги хорошо сочетается с национальными настроениями их собственной страны в 1950-х и 1960-х годах. Ко времени трансляции шоу многие представители этого поколения сами стали родителями, и им нравилось заново открывать для себя историю Марка вместе с собственными детьми. К тому же она получила превосходный эмоциональный дубляж на иврите, а ее заглавная песня была исполнена одним из самых любимых израильских певцов. И все же на протяжении всех бесконечных повторов шоу почти каждые летние каникулы была одна особенность, озадачившая как юных, так и взрослых зрителей. Почему в мультфильме об итальянском мальчике, который отправился в Южную Америку, в конце каждой серии появляются титры на японском? Когда впоследствии на экранах израильских телевизоров появились другие анимационные адаптации классической детской литературы, нарисованные в стиле, несколько напоминавшем стиль сердца, их зрители начали смутно осознавать, что эти шоу были произведены в Японии. И действительно, на протяжении 1980-х годов только благодаря им, наряду с крайне немногочисленными научно-фантастическими сериалами, мы могли соприкоснуться с японской анимацией. Но чего мы в то время не осознавали, так это того, насколько большое значение имели шоу. Несмотря на то, что они адаптировали сюжеты западной литературы, в значительной степени они отражали и японскую культуру. Также мы не знали, что к постановке «Сердца» приложил руку человек, который в то время уже был одним из самых известных японских аниматоров и в 2003 году даже получил премию «Оскар» за свой мультфильм «Унесенные призраками». Хаяо Миядзаки. Ко мне подобное осознание пришло к концу прошлого тысячелетия, когда благодаря интересу к комиксам я открыл для себя мангу, японские комиксы, и аниме, японская анимация. что в дальнейшем привело меня к изучению японского языка во время учебы в университете. Именно тогда я прочитал шедевральную мангу Миядзаки «Навсекая из долины ветров» и влюбился в нее. А вскоре посмотрел его эпический фильм в жанре исторического фэнтези «Принцесса Мононоке» 1997 года. И был крайне впечатлен. Я стал поклонником работ Миядзаки и, углубившись в его фильмографию, обнаружил, что вместе с Исао Такахатой, своим коллегой по многим проектам, он действительно был одним из авторов «Сердца» или «Трех тысяч ри в поисках матери», как называется сериал в японской трансляции в 1976 году. Сходство дизайна между ним и более поздними работами Миядзаки было довольно сильным. Но когда я посмотрел и прочитал больше его работ, это привело к написанию магистерской диссертации о нем. Я понял, что связь гораздо глубже и проникает в материалы, на которых Миядзаки рос, пока не достиг престижного положения ведущего японского деятеля в области анимации. Сериал «Три тысячи ри в поисках матери» описан во второй главе этой книги. Так же, как и в других разделах, в ней исследуется важный этап ранней карьеры Миядзаки и то, как данный период вдохновил его более поздние работы. Хотя о Миядзаки на английском языке написано несколько книг и много статей, моя книга призвана стать первым источником, предлагающим глубокий анализ его ранней карьеры в кино и на телевидении, а также произведений кинематографа, телевидения и литературы, которые вдохновляли мультипликатора, формируя его стиль и темы. Но ранняя карьера Миядзаки не просто намеки на будущие знаменитые работы. Хелен Маккарти, изучающая аниме, описала свою замечательную книгу «Хаяо Миядзаки. Мастер японской анимации», опубликована в 1999 году, как «Миядзаки для начинающих», то есть знакомство с режиссером и его работами. Это же произведение нацелено на то, чтобы быть Миядзаки в контексте, отражая становление режиссера в развивающейся после Второй мировой войны японской анимационной индустрии и раскрыть его значение для страны, которая стала анимационной супердержавой и сохраняет этот статус по сей день. Две истории. Восхождение Миядзаки к известности и подъем японской анимационной индустрии неразделимы. Каждая дополняет другую, демонстрируя богатство стилей, повествований и тем, доминирующих как в работах Миядзаки, так и в отрасли в целом. Я тоже постарался отразить их многообразие в своем тексте. Первая глава «От фаната к профессионалу» в начале содержит краткий обзор раннего периода жизни Миядзаки, затем переходит к анализу многочисленных проектов, в работе над которыми он принимал участие в Toei Animation, первой анимационной студии, применившей его таланты в деле, а также первой крупной анимационной студии, появившейся в послевоенной Японии. Миядзаки не случайно устроился в Toei и работал там почти 10 лет. Он влюбился в анимацию после просмотра студийного дебютного полнометражного анимационного фильма «Легенда о белой змее» 1958 года. Этот фильм, помимо того, что является впечатляющим техническим достижением, также демонстрирует палитру художественных тенденций, подчеркнутых творческим коллективом фильма из разных источников – американских, европейских и азиатских. Именно они, наряду с наставничеством ветеранов студии, дали самому Миядзаки сильное стилистическое и тематическое вдохновение, проявляющееся в его работах по сей день. например, в изображении сильных женских персонажей и приверженности социальной справедливости и солидарности. Во второй главе «Высокие горы и зеленые крыши» исследуется роль Миядзаки в создании ранее упомянутых анимационных адаптаций классической детской литературы. Именно тогда мультипликатор, которому помогали бывшие сотрудники Toei, а также новые коллеги, начал практиковать особую форму повествования. В отличие от волнующих приключений в произведениях Toei, сюжет литературных адаптаций развивался медленно, акцентируя внимание на повседневной жизни их юных героев. В период работы над этим проектом стиль Миядзаки обогатился еще большим количеством слоев, начиная с любви к европейским пейзажам, продолжая знакомыми дизайнами персонажей, ассоциирующимися с его работами, и заканчивая множеством историй о детях, их счастливом детстве и в конечном итоге необходимости вырасти и оставить детство позади. Третья глава «Свой человек Люпен» посвящена первой значительной режиссерской работе Миядзаки – мультсериалу «Люпен III». Основанное на успешной манге, шоу стало первым как для Миядзаки и Такахаты, так и для аниме-индустрии в целом. Это был первый японский мультсериал, который попытался привлечь взрослую аудиторию, и в нем использовались элементы, бывшие на тот момент новыми для Миядзаки и Такахаты. Не только современная обстановка с автомобилями и огнестрельным оружием, но также чрезмерное насилие и частые юмористические сексуальные намеки, а иногда и больше, чем намеки, наряду с чем-то, что можно назвать антисоциальной атмосферой. Примечание. Исао Такахата, японский режиссер анимации, сценарист и продюсер, сооснователь студии «Гибли», долгое время работал с Хаяо Миядзаки, будучи сначала его руководителем, затем партнером. Конец примечания. Их можно было найти в исходном материале манги, на котором основывался сериал. А Миядзаки и Такахата пытались двигаться в собственном направлении, но не всегда успешно. Ранние эксперименты также привели к тому, что Миядзаки потом еще не раз возвращался к работе, связанной с таким персонажем, как Люпен III, и в своей режиссерской работе в дебютном полнометражном фильме «Люпен III. Замок Калиостро» 1979 года и в новом сериале франшизы. В обоих случаях ему удалось вписать главного героя в свое творческое видение, не противореча образу персонажа в манге и литературным корням первоисточника в европейской криминальной фантастике. Четвертая глава «Вниз в долину» представляет собой исследование создания самого большого неанимационного проекта Миядзаки, ранее упомянутый эпической манги «Навсекая из долины ветров». В главе исследуется множество стилистических и литературных заимствований и референсов, лежащих в основе произведения, от классической мифологии и японских сказок до европейских комиксов и анимации, и даже американской научно-фантастической литературы и кино. Здесь также обсуждается полнометражная анимационная адаптация манги, снятая Миядзаки в 1984 году, всего через два года после того, как он начал рисовать мангу, и за 10 лет до завершения этого процесса, показывая, как сильно изменилось восприятие различных тем, представленных и в манге, и в фильме, таких как «Защита окружающей среды», «Война и мир. Мировая политика». Пятая глава «Собираем все вместе. Студия Гибли» обозревает начало режиссерской карьеры Миядзаки в его собственной студии, показывая, каким образом ранние фильмы связаны с проектами двух предыдущих десятилетий. Они же, в свою очередь, описаны в предыдущих главах «Небесный замок Лапута» 1986-го во многом обязан приключенческим фильмам. Над ними Миядзаки работал как аниматор во время своего пребывания в Тоэй, а также европейскому антуражу адаптации детской литературы. «Мой сосед Тоторо» 1988-го и «Ведьмина служба доставки» 1989-го года глубже раскрывают темы взросления, перехода от хорошего детства к хорошей взрослой жизни, поднятые в литературных адаптациях, над которыми Миядзаки работал 10 годами ранее. Вы узнаете о том, что его карьера как режиссера художественных фильмов была построена на прочном фундаменте работы аниматором в первые десятилетия послевоенной анимационной индустрии Японии. Шестая и заключительная глава «Взросление в неопределенном настоящем» посвящена фильмам Миядзаки с начала 1990-х годов до конца первого десятилетия 21 века. Как и более ранние произведения Гибли, эти фильмы наполнены деталями, перекликающимися с особенностями картин начала карьеры. Но в отличие от их оптимистической атмосферы, в новых произведениях чувствуется горькое послевкусие, обусловленное политической и социальной неопределенностью, сопровождавшей Японию в конце 20 века. По иронии судьбы, фильмы, снятые тогда, получили беспрецедентный финансовый успех и положительный отклик критиков. Хотя большинство из них изображает темное видение Японии как страны, не способной найти правильный путь, видение, доминирующее в оскароносном мультфильме «Миядзаки, унесенные призраками» и в его последнем фильме «Ветер крепчает» 2013 года. Многие сюжеты повторялись и развивались по мере развития карьеры Миядзаки, но один элемент, пожалуй, наиболее заметен и характерен. С самого начала мультипликатор объединял в своих работах родной и зарубежный фольклор. Его вдохновляли японские народные сказки и литература, а также зарубежные комиксы и детские книги. Он решил сделать карьеру в анимации после просмотра «Легенды о белой змее», но в равной степени любил советские, европейские и американские анимационные фильмы. Его фильм «Принцесса Мононоке» – великая эпопея о прошлом Японии на стыке истории и фэнтези, начинался как попытка создать японскую версию знаменитой сказки о красавице и чудовище. Озадаченность многих израильских зрителей японским мультсериалом «Сердце», рассказывающим историю итальянского мальчика в Южной Америке, на самом деле является реакцией на проявление самой сильной стороны творчества Миядзаки. Оно, несомненно, очень японское, но в то же время космополитичное. Режиссер, как я узнал во время написания книги, эксперт по поиску лучших элементов повествования в каждой культуре, с которой сталкивается, и в их соединении ради того, чтобы создать сильное кросс-культурное заявление. Мое путешествие по мирам Миядзаки было захватывающим, и я надеюсь, что читателям оно тоже понравится.